Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги. Я прежде всего хочу поблагодарить факультет философии за приглашение на эти ломоносовские чтения. И, по правде сказать, я не ожидал, что я буду первым выступающим, открывающим. Это большая честь и большая, конечно, ответственность. Ну, я позволил себе немножечко изменить тему своего выступления. Я бы назвал ее так. Возможно ли открытие философии? Поскольку, знаете, чем короче выступление, тем более широким и кардинальным оно должно быть, потому что ничего конкретного за 15 минут, но 20 это немногим отличается, ничего кардинального сказать нельзя по конкретной теме, ну, а вот по такой большой, может быть, даже и можно. Вот возможно ли открытие в философии? Ну, часто говорят, да нет, конечно, там не бывает открытий, кумулятивные знания, ну и так далее. А вот мне кажется, что сейчас философия и все мы, ну, собственно, не сама философия, а вот современный мир, вместе с ним и философия, и вместе с ними двумя мы все, подошли к такому моменту, когда такие открытия становятся возможными. Что я имею в виду? Понимаете, европейская философия всегда, начиная с момента ее зарождения, была занята сама собой. Она была занята сама собой и своей культурой. И, в общем, ну, это, как бы сказать, естественно, в этом нет ничего такого странного или выходящего за рамки обычного, а чем еще-то ей заниматься. Конечно, она была занята сама собой, своей культурой, своей рациональностью, самопознанием, пониманием себя. Но вопрос-то тут простой. Являются ли те результаты, которые... к которым пришла европейская философия, являются ли они действительно универсальными, являются ли они общечеловеческими, или это все-таки лишь один из возможных вариантов понимания философии? Вот ведь кардинальный вопрос. То есть остаемся ли мы, если отбросить всякие разговоры о политкорректности и всю эту риторику, если говорить, так сказать, на чистоту, по-философски, остаемся ли мы с вот этой гегелевской парадигмой, или мы от нее можем действительно отойти? Я думаю, что вот сегодня, когда ситуация существенно отличается от того, какой она была во времена Гегеля, и даже от того, какой она была 100 лет назад, мы подошли к тому моменту, когда мы должны пересмотреть, или во всяком случае, может быть, не должны, но можем пересмотреть. Здесь на самом деле развилка. Мы можем пересмотреть те представления, которые были традиционными для европейской философии и которые объявляли, собственно, европейскую рациональность, общечеловеческую, единственно возможную. Вот интересно, что в будущем году, в 2020 году, наступит 100 лет со дня выхода книги Николая Сергеевича Трубецкого «Европа и человечество». Вот я не знаю, запланированы ли какие-то мероприятия, не знаю, торжественные, не торжественные, научные или еще какие, философские, для того, чтобы отметить выход этой книги. Ведь мне так кажется, вот это надо проверять, но мне так кажется, что это было... Ну, как брошюра? Ну, брошюра, но это 150, по-моему, страниц, да, по 200 страниц, это все-таки больше, чем брошюра. А вот, брошюру мы понимаем под брошюрой, ну что-то типа там 3-4 листов. Небольшая книга, да, небольшая книга. Но каждый диалог Платона это еще меньше книга, это еще больше брошюры, чем это. Вот мне кажется, это была первая публикация, которая всерьез, как бы не то, что поставила под вопрос, а нанесла удар по европоцентризму. Причем не идеологический удар, это не идеологическая книга, а именно с точки зрения философии. С точки зрения философии. Вот, то есть это книга, которая поставила под вопрос вековое убеждение, да, того, что европейский путь – единственный путь рациональности и единственный путь культурного развития. Но сегодня мы уже в другой ситуации, чем это было 100 лет назад. Сегодня, во-первых, сами большие культуры выходят на арену таким образом, что игнорировать на арену мировую. Что игнорировать это невозможно. Посмотрите, что происходит в Китае, посмотрите, что происходит в Индии, посмотрите, что происходит в исламском мире. Вот эти большие культуры, которые представляют собой огромные цивилизационные блоки, за которыми тысячелетние истории, и которые выработали собственное мировоззрение, собственную философскую традицию, собственное представление там, о добре, зле, о хорошем, плохом, собственной системы ценностей и прочее. И, я не побоюсь сказать, собственную логику. Да? Вот эти традиции сегодня заявляют о себе. Китай не был бы Китаем, каким мы его знаем и видим сегодня, если бы за всеми его успехами не стояла бы опора на очень так хорошо продуманную программу, которая опирается на собственное мировоззрение, на собственную систему ценностей, на собственную стратегию построения своего поведения внутри страны и в мире. И подо всем этим лежит, конечно, логика. Конечно, логика, причем в ответственном смысле этого слова. То же самое происходит в Индии, где после многих-многих лет, так сказать, вот такой вот вестернизации и ориентации на Запад, сейчас вдруг приходит к власти партии, которая ориентируется на традицию. А посмотрите, что происходит, собственно, в цитадели, так сказать, западного мира, что происходит в США. Что это, так сказать, вот то, что Трамп там делает, это что, просто какое-то чудачество, это просто раскол Америки на два лагеря, или это все-таки тоже попытка вернуться к своим фундаментальным ценностям, понимаете, и уже на этой основе строить могущество Америки и ее глобальное влияние. То есть мне кажется, что вот это возвращение к собственным мировоззренческим основам, это общая тенденция современного мира, и со временем она будет только нарастать. Но вопрос в том, что вот эти мировоззренческие основы, вот эта самая логика культуры, она что-то такое эфемерное, дополнительное к рациональности как таковой, к, не знаю, там, вот к чистой логике, к формальной логике и прочее, или нет? Вот я думаю, что нет, и что сегодня как раз возможность сделать что-то новое, увидеть что-то новое в философии будет связана с тем, что мы будем искать как бы положительный ответ на этот вопрос, как возможны разные рациональности, как возможны разные типы рациональности. Как искать ответ на этот вопрос? Вот здесь дело в том, что это дело, конечно, непростое. Это дело затратное в смысле интеллектуальных ресурсов, в смысле, так сказать, вложения сил. И даже в смысле, ну, поскольку мы вот в стенах МГУ, в смысле учебных программ, в смысле подготовки специалистов. Ведь, понимаете, для того, чтобы всерьез заниматься, скажем, Китаем, вот с этой точки зрения, о которой я говорю, нужно быть и китаистом, и философом. А чтобы всерьез заниматься Индией с этой точки зрения, надо быть индологом и философом. И философом, и индологом. Здесь обе составляющие, ну, как бы, равнозначно. Чтобы всерьез заниматься арабской культурой или арабо-мусульманской культурой, нужно быть арабистом и философом. Вот в МГУ была прекрасная, так сказать, практика. Я не знаю, насколько она продолжается, думаю, что продолжается или нет, не знаю. Но когда вот целая плеяда наших замечательных философов-востоковедов была подготовлена, среди них и, значит, Кобзев, и Лысенко, и Шохин, и Кирабаев, и другие. Вот. Вот это был замечательный опыт, но я думаю, что сейчас как раз время его продолжить, его развить. Но как может быть, как можно все-таки мыслить вот эту идею, что рациональности может быть много, и другая, не наша, другая большая культура, это путь к другой рациональности. Как ее можно было бы мыслить? Ну вот я думаю, что мыслить можно было бы следующим. Любая культура – это то, что разворачивает вот эту базовую логику. И вот, вы понимаете, культура – это что-то содержательное. В ней много всяких, это как мозаика, составленная из разных кусочков. Но все эти кусочки ведь пригнаны один к другому, не просто так в культуре, не просто так. Что-то их держит вместе. Вот то, что Шпенглер называл морфологией культуры, или то, что Данилевский называл культурно-исторический тип. Вот что-то их держит вместе, и что делает культуру именно такой, какова она. Вот что это? Если это не логика, то что это? Это именно логика. А вот, понимаете, ведь посмотрите, вот хорошо, мы, наша культура, мы взяли, значит, взяли кусочек из западной европейской культуры, парламентаризм, там, значит, свободный этот рынок, бац, и приставили к своей мозаике. Ну и что? Подержался, где-то отвалился, где-то облупился, где-то он не стыкуется с остальным, и вообще он другой. В результате мы не получили ни, так сказать, европейской демократии, не уж тем более европейского свободного рынка. Да? Вот как это? А вот что сделать, чтобы этот кусочек, так сказать, приклеился? Вот образование, да, вот университетское образование, оно приклеилось. Но оно приклеивалось 300 лет. Это было очень непросто. И уже, может быть, даже оно не просто, так сказать, европейский кусочек, а уже переработанный собственной логикой. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, через культуру можно дойти до этой самой логики, которая делает культуру тем целым, вот той мозаикой, которая не просто набор разных осколков, которые можно менять и тасовать, а которая действительно дает целостную картину. Но я много этим занимался, на примере арабской культуры, вот, собственно, всю жизнь этим занимался. И, как мне представляется, можно было бы вот суммировать результаты таким образом. Человеческое сознание, сознание человека, можно представить, вот для меня такое рабочее определение, можно определять как способность субъект-предикатного склеивания. Вот смотрите, любая вещь это что, но это всегда какое, правильно? Ведь мы же видим не просто набор там, цветных пятен вокруг нас, и не просто там, сплошной поток каких-то звуков, нот. Мы видим вещи. А что значит, что мы видим вещи? Это значит, что мы способны схватывать субъектность во внешнем мире. И эту субъектность делать центром, вокруг которого слепляется многообразие атрибутов, многообразие качеств. Но вот это склеивание, что и как, это способность сугубо человеческая, как мне представляется. Вот много говорят о том, что отделяет человека от животных. Я думаю, вот именно это, вот к этому, скорее всего, животные не способны, но во всяком случае не способны на высоких этажах. Потому что возьмите следующий этаж, язык. Мы ведь говорим не словами, правильно? Язык – это не набор слов. Язык – это способность строить предложения. Живое предложение, как не субъект-предикатная склейка. Это именно это. Вот эта, так сказать, загадочная способность, в результате которой предложение становится осмысленным, то есть сделать так, чтобы подлежащее было тем же самым, что сказуемое, но сказуемое и подлежащее – это два разных слова, и тем не менее они передают некое единое значение. Вот как это происходит в каждом предложении? Да? Вот это до сих пор ведь загадка и для лингвистики, и для философии сознания. Загадочная способность. Это именно базовая способность человеческого сознания. И, наконец, возьмите логику. А что такое логика, как не расширение, не придание строгости вот этой способности склеивать субъекта-предикат? Так вот, в каждой большой культуре, вот так сказать, тезис, который я хотел бы высказать, в каждой большой культуре вот эта способность реализуется по-своему. Это действительно способность общая для всех людей, но она не инвариантна, она вариантна, вариативна, да? И варианты этой способности, то есть разные технологии субъект-предикатного склеивания, значит, разные технологии и видение мира, вещей, то есть вещи по-разному конструируются во внешнем мире, и разные типы строения языков, и разные логики, это все разворачивание вот этой базовой способности, базовой человеческой способности. Поэтому путь к тому, чтобы понять другую рациональность, это путь через, да, через другую большую культуру, потому что просто так из головы мы не можем, наверное, во всяком случае сейчас я не вижу к этому пути, придумать, каким мог бы быть другой способ субъект-предикатного склеивания, нежели тот, к которому привыкли мы по опыту нашей культуры. Через большую культуру, которая служит подсказкой, именно через нее идти к этому. Но я сказал, что это затратный путь. Это очень затратный путь в смысле усилий. И, конечно, надо вот с измальства, то есть не со школьной, конечно, но с университетской скамьи к этому готовиться, если есть к этому интерес. Но тут вот развилка, то есть философия может остаться в своем родовом гнезде европейская философия вот, вполне и, так сказать, заниматься тем, чем она занимается. Но мы же не можем сказать, что так вот сейчас она переживает такой сильный взлет и творческое некое развитие. Наоборот, все разговоры о кризисе, о том, о сём, о конце философии и прочее, прочее. Не случайные разговоры, как бы к ним не относиться. Ну а другой путь, вот этот вот выход в другие рациональности, это, конечно, путь наращивания философского размышления, философского разговора, это просто другая область. Вот. Что-то сделано здесь или нет? Ну, я могу профессионально, так сказать, говорить вот о арабистике. Вот в арабском мире в 2010 году скончался, то есть самый выдающийся, как мне представляется, далеко не только мне, арабский философ современности, которого зовут Аль-Джабери. Вот он написал интересную очень, не книгу, а серию книг, там четыре книги, четыре тома, под названием «Критика арабского разума». Знаете, «Критика арабского разума». Вот. А он марокканец, Марокко – франкофонная страна, и он, конечно, формировался под решающим влиянием французской философии, и, собственно, он всегда писал по-арабски, не по-французски. Вот. Но, тем не менее, то, что это как бы выходец из вот французской философской школы, или, по крайней мере, под ее решающим влиянием, это видно. И, тем не менее, вот он, основываясь на категории эпистем, развивает свою теорию для арабского разума как другой рациональности, другой, нежели, значит, европейская. Вот. Ну, можно назвать Мухаммеда Аркуна, который, наоборот, пишет по-французски, живет во Франции, но тоже развивает, значит, схожие взгляды, может быть, не такие кардинальные, как Аль-Джабери, но, тем не менее, схожие взгляды, которые касаются этой рациональности. Вот Франсуа Жюльен, французский синолог, написал книгу, которая переведена на русский, называется «В обход или напрямик. Двоеточие стратегии смысла в Китае и Греции», где он размышляет о том, что китайская рациональность кардинально иная, нежели греческая. Вот. Он, правда, ну вот, говорит о таких культурных, что ли, явлениях, не о чистой логике, но, тем не менее, речь о том же. Ну, этот список можно было бы продолжить. То есть, то, о чем я говорил, это не что-то, ну, как бы сказать, вот что-то совсем уж новое. На самом деле, этот вопрос, как бы сказать, он в повестке дня. И он в повестке дня и европейской, вот как Франсуа Жюльен, так, философии, или там Мухаммед Аркун, который живет в Париже и пишет по-французски, и может считаться как бы частью, да, вот, ну, во всяком случае, франкоязычного философского пространства, он же на повестке дня и не западных философий, не западных философских традиций. Вот. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, последнее по счету, но не по значимости, это вот если все это правда, и если действительно разные культуры разворачивают разную логику, и, следовательно, для них характерны разные системы мировоззрения, которые являются для них, ну, органичными, родными, понятными, так сказать, такими, с которыми они могут легко работать, то как быть нам-то в нашей стране, если у нас есть вот такой европейский блок, у нас есть мусульманский блок, у нас есть немало и буддистов, и представителей иудаизма, ну и так далее. Вот что нам-то делать, вот если мы такие разнологичные, вот что нам делать? Вот мне кажется, что для нас уже, не для философии вообще, а для именно русской философии или российской философии, в данном случае для меня это одно и то же, ну, в смысле, я не различаю, философия, которая говорит о России на русском языке, я думаю, что это один из важнейших вопросов. Один из важнейших вопросов. И начать здесь, наверное, надо с того, чтобы отказаться от слова «выбор» или «идентичность», понимаете? О выборах столько говорили, то у нас, значит, был социалистический выбор, там еще какой-то выбор, цивилизационный выбор, православный выбор, еще какой. Понимаете? Или там идентичность, такая идентичность, всякая идентичность, то можно от серьезных очень людей услышать, что мы славянская цивилизация, то еще что-то. Вы понимаете, вот все эти разговоры, они очень, ну, во-первых, сами по себе непростые, вот, не просто их обосновать в этом смысле. А во-вторых, к чему они ведут? Вот на территории современной России ислам появился 1400 лет назад. а христианство чуть попозже. Вот как быть? И что мы скажем? Вот однозначный православный выбор, да? Ну, при всем значении православия никто не отрицает. Я прекрасно понимаю, что моя культура, хотя я не воцерковленный человек, моя культура создана христианством, моя система ценностей, то, что у меня в голове, да. Конечно, это эти корни, понятно. Это же никто не может отрицать. Но можно ли это переносить на всю страну, понимаете? Можно ли? Вот что мы сделаем с нашей страной? Значит, это огромная задача перед философией, как работать в условиях, когда ваша страна создана, так сказать, вот огромными такими группами, разнологичными, культура которых разворачивает разные логики. Вот как их совместить, как их собрать, не объединить, вы объединить не можете, потому что это разные варианты, вы для них не придумаете иной вариант. Но как их собрать, вот эта собранность, вот эта задача. Ну, таковы задачи, как мне кажется, перед философией вообще и перед русской философией в частности. Спасибо. И извините за такую масштабность. Спасибо.